80. Вот ровно столько отдельных самостоятельных проектов пришлось запустить одному разработчику, чтобы заработать $500,000 в интернете.
С ума сойти, 80?
Да, 80. И знаешь, никаких там раундов инвестиций, никаких венчурных фондов и уж тем более никаких попыток вырастить очередного технологического, ну, как их называют, единорога.
Ага, просто один человек с ноутбуком, да?
Точно. Один человек, который методично создает крошечные продукты.
Слушай, ну сама эта цифра 80 проектов, это же просто звучит как какой-то вызов здравому смыслу. Я имею в виду, вся наша технологическая индустрия, она же десятилетиями строится на совершенно противоположном нарративе.
Угу. Найди одну гениальную идею.
И дрось на нее все силы.
Да. Ты либо взлетаешь до небес, либо с грохотом проваливаешься. Третьего не дано.
Но материалы, которые лежат перед нами сегодня, они как бы полностью разрушают этот стереотип. Мы проводим детальный разбор интервью с YouTube-канала Starter Story.
Отличный канал, кстати.
Да, классный. И главный герой там — разработчик и предприниматель Флорен Поп. За 6 лет он создал настолько диверсифицированный портфель источников дохода, что это, ну, это реально заставляет переосмыслить само понятие интернет-бизнеса.
Абсолютно согласна.
И наша миссия на сегодняшний разбор — это извлечь из его опыта такое, знаешь, четкое пошаговое руководство. С конкретными примерами, чтобы наши слушатели могли понять механизмы.
Потому что нужно понять, как чисто физически возможно создавать продукты в таком количестве и при этом, ну, не сойти с ума.
Вот именно. Итак, давайте разберем это.
И этот подход действительно требует нашего пристального внимания, потому что главная ценность этого материала — это же не $500,000 сами по себе, правильно?
Угу. Деньги — это скорее следствие.
Точно. Суть именно в системном подходе к снижению рисков. Сейчас, в условиях такой жуткой информационной перегрузки, создание вот такого портфеля небольших проектов — это, ну, своеобразная математика выживания.
Да, математика диверсификации. И прежде чем мы начнем погружаться в конкретные шаги, нам нужно понять саму эту философию, философию антиединорога.
О, мне нравится это название.
Ага. История Флорена тут очень показательна. Он начал изучать программирование еще в старшей школе, потом занимался фрилансом, а затем сделал то, что делает большинство из нас. Выбрал иллюзию стабильности.
Ну, доженился, наверное, устроился в офис.
Да, именно. Стал разработчиком в крупной корпорации.
И знаешь, эта корпоративная стабильность, она же часто оказывается просто золотой клеткой.
100%.
Эта ежемесячная зарплата, она жутко усыпляет бдительность. Ты как бы расслабляешься, но при этом становишься полностью зависимым от одного единственного источника дохода.
И если компания внезапно решает провести сокращение,
то этот единственный ручеек пересыхает мгновенно.
Да.
И ты остаешься ни с чем.
Вот. И у Флорена появилось это чувство удушья, нереализованного потенциала, которое в итоге заставило его уйти. Это был 2019 год, он увольняется, чтобы строить свои проекты.
И вот тут, я так понимаю, он наступает на классические грабли.
О, да. Изначально он попадает в ту самую ловушку одной большой ставки. Пытается создать идеальный продукт, тратит месяцы, не получает вообще никакого быстрого результата, но и закономерно сталкивается с тяжелейшим выгоранием.
Что абсолютно неудивительно, я читала про такие случаи сотни раз. Когда ты делаешь только один проект, любая ошибка, любой провал на рынке, это воспринимается как крах всей твоей жизни.
Да, потому что на кону все.
Именно. Это колоссальное эмоциональное давление. Когда ставка всего одна, человеческая психика просто не выдерживает этого постоянного страха неудачи.
И поняв это, Флорен кардинально меняет стратегию. Давай я сейчас зачитаю структуру его доходов из этого источника, чтобы мы просто оценили масштаб всей этой экосистемы.
Давай, цифры всегда отрезвляют.
Значит, смотри. Обучающий курс — $180,000.
Ого.
Дальше. SaaS-проект, ну, то есть сервис по подписке, сгенерировал $68,000 выручки, а потом он его еще и продал за $50,000.
То есть это уже больше 100,000 только с одного сервиса? Солидная база. Но портфель же на этом не заканчивается.
Вообще нет. Дальше больше. Реклама и спонсоры на его YouTube-канале — это еще более $100,000.
Ничего себе.
Фриланс принес десятки тысяч. Потом электронная книга — более 30,000.
Так.
консалтинг – 14 тысяч долларов. И еще целая россыпь совсем мелких продуктов, которые суммарно дали от 10 до 15 тысяч.
Слушай, это потрясающе. Ни один из этих источников по отдельности не сделал его миллионером в одночасье.
Да, ни одного единорога.
Но вместе они создают абсолютно непробиваемый финансовый щит. Знаешь, в оригинальном видео приводится очень классная аналогия с индексными фондами.
Точно, я тоже обратил на это внимание.
Это, пожалуй, самое точное сравнение. Но вот умные инвесторы на фондовом рынке, они же редко вкладывают все свои сбережения в акции одной компании, так?
Конечно, это самоубийство. Если компания обанкротится, деньги сгорят.
Индексные фонды, распределяя риск между там тысячами разных акций. И если, скажем, технологический сектор проседает, то может вырасти сектор здравоохранения.
Ага, и портфель в целом выравнивается.
Да, и портфель проекта Флоринера работает точно так же, но уже на уровне создания продуктов.
То есть, если продажи электронной книги падают, доходы от YouTube вполне могут компенсировать эту просадку.
И что здесь по-настоящему увлекательно, так это то, как такой портфельный подход лечит вот это самое выгорание. Ошибки больше тебя не парализуют.
Да, потому что если какой-то маленький продукт не зашел аудитории, ну, это же не трагедия.
Совершенно не повод для депрессии. Это просто неудачная гипотеза, которая обошлась тебе, ну, в пару недель работы. Портфель не пострадал, а ты получил суперценные данные.
Звучит идеально. По крайней мере, в теории. Но, слушай, у меня тут возникает серьезный такой вопрос.
Давай.
Но вот запуск 80 проектов. Это же звучит как рецепт абсолютной катастрофы. Разве распыление на такое огромное количество инициатив не ведет к созданию поверхностных, ну, некачественных и вообще никому не нужных вещей?
Ага, я понимаю, о чем ты.
Как вообще можно сохранить фокус? Это же главная ловушка многозадачности.
Это очень справедливое замечание. И, кстати, в интервью этот парадокс довольно подробно разбирается.
И как он его решает?
Ну, смотри, попытка делать множество проектов в совершенно разных, вообще не связанных между собой сферах, это действительно прямой путь в никуда.
Ну да, сегодня ты делаешь фитнес-приложение, а завтра какой-нибудь B2B-сервис для бухгалтеров.
Вот-вот. Если провести аналогию, представьте, что вы открываете 80 совершенно разных заведений. Ну, типа суши-бар, пиццерию, веганскую пекарню и стейкхаус.
Ой, это кошмар.
Да бизнес неизбежно банкротится просто на попытках закупить разные ингредиенты и нанять абсолютно разных поваров.
Отличная аналогия. То есть секрет в том, чтобы использовать одни и те же ингредиенты.
Именно. Флорен избежал этой ловушки распыления благодаря одному жесткому правилу. Строгий фокус на одной нише.
Так, интересно.
Возвращаясь к нашей аналогии с рестораном. Представьте, что вы открываете кофейню, потом рядом ставите киоск с выпечкой, а потом еще и запускаете свой собственный цех по обжарке кофе.
А, я понял. Все это нацелено на одну и ту же аудиторию утренних пассажиров.
Да, цепочки поставок общие, инструменты общие. И Флорен выбрал нишу разработчиков. Он сам был разработчиком, он досконально на клеточном уровне понимал их боли.
И начал он, если я правильно помню, просто с контента?
Да. Сначала он начал создавать для них бесплатный контент. Писал статьи. Затем, набрав аудиторию, он написал книгу.
Логично.
Потом на базе книги сделал видеокурс. И, наконец, запустил полноценный SaaS-инструмент.
Слушай, но тут же включается просто потрясающая механика перекрестных продаж.
Еще какая?
Человек сначала смотрит обучающее видео на YouTube. Проникается доверием к Флорену. Затем он такой: «О, куплю-ка я книгу, чтобы углубиться в тему».
Ага, шаг за шагом.
После книги он уже готов заплатить за полноценный дорогой курс. А пройдя этот курс, он вдруг понимает, что ему нужен инструмент для автоматизации работы и, бац, оформляет подписку на его же SaaS-продукт.
То есть это не 80 каких-то случайных попыток?
Нет, это одна гигантская воронка. Она обслуживает потребности одной и той же аудитории, просто на разных этапах.
И здесь кроется критически важный операционный секрет. Я хочу это подчеркнуть. Эти проекты не строятся параллельно.
То есть он не делает все сразу?
Нет, конечно. Невозможно утром писать код для одного сервиса, днем монтировать видео для второго, а вечером пытаться консультировать клиентов третьего. Ты просто сломаешься.
Тогда как это работает?
Механика сугубо последовательная. Ты создаешь проект, доводишь его до состояния автономности, отлаживаешь все процессы, затем убираешь себя из ежедневной рутины и только после этого переходишь к следующей идее.
А, вот оно что. Ну, слушай, когда проекты, особенно эти самые SaaS-сервисы, начинают расти, они же неизбежно сталкиваются с реальностью большого бизнеса.
Да, и это часто становится камнем преткновения для соло-разработчиков.
В материалах, кстати, есть очень показательная такая объективная справка о корпоративных барьерах. Когда одиночный разработчик пытается продать свой крутой продукт какой-нибудь крупной корпорации, та не просто спрашивает типа «работает ли ваш код?».
О нет, они начинают трясти своими протоколами безопасности.
Да, она требует соответствия жесточайшим корпоративным стандартам.
Да, речь идет о таких сертификациях, как SOC2, HIPAA или ISO 27001.
Звучит как куча бюрократии.
Так и есть. Для понимания наших слушателей, это масштабные аудиты корпоративной безопасности. Они доказывают, что данные пользователей надежно зашифрованы, что к ним вообще нет доступа у посторонних и что ваша инфраструктура защищена от взломов.
И обычно для прохождения такого аудита корпорации нанимают целый штат юристов и айтишников, правильно?
Да, это огромные деньги и месяцы работы. Поэтому для соло-предпринимателя это выглядит просто как непреодолимая стена.
Месяцы бумажной волокиты, которые могут просто задушить проект. И вот тут в источнике, кстати, беспристрастно упоминается спонсор их выпуска, компания Ванта.
Да, я видела этот момент.
Там указано, что более 14 тысяч растущих компаний, ну, включая такие известные, как Ramp и Writer, они используют эту платформу для автоматизации аудита и получения вот этих самых сертификатов.
И знаешь, упоминание этого инструмента там невероятно показательно.
Почему ты так думаешь?
Оно демонстрирует, как сильно изменились правила игры на рынке. То, что еще пару лет назад требовало создания целого юридического отдела, сегодня решается просто покупкой подписки на программное обеспечение.
То есть автоматизация убивает бюрократию?
Именно. Автоматизация комплаенса и безопасности позволяет соло-основателям перепрыгивать эти корпоративные барьеры. Они могут заключать сделки на уровне огромного энтерпрайза, но при этом оставаться в режиме создания, не утопая в бумагах.
Вот здесь начинается самое интересное.
Заинтриговал.
Поняв весь этот фундамент, ну, фокус на одной нише, последовательный подход, использование автоматизации, мы можем перейти к главной теме нашего сегодняшнего разбора.
К самому алгоритму.
Да, к алгоритму запуска. В материалах четко прослеживается плейбук из 5 этапов, через которые проходит буквально каждая идея Флорина.
Отличная инструкция. Давай разберем.
Шаг первый. И начинается все с полного отказа от грандиозности. Нужно создать что-то маленькое, но полезное.
Да, это важно. Разработка первой версии должна занимать дни, ну, в самом крайнем случае, пару недель, не месяцы.
И идеальный сценарий здесь — это решать собственную повседневную проблему.
Да, то, что называется «почесать там, где чешется».
Точно. Если инструмент экономит время тебе самому, но есть огромный шанс, что он пригодится кому-то еще. И главное на этом этапе — просто задушить своего внутреннего перфекциониста.
О да, перфекционизм убивает проекты. Продукт на первой стадии не должен быть красивым или идеальным. Он должен просто выполнять свою базовую функцию.
Но создать это, как мы понимаем, только половина дела. Дальше возникает главный страх любого творца. И в интервью этот этап, шаг номер два, описывается как не подлежащие никаким обсуждениям.
Публичный запуск.
Да, публичный запуск. Релиз, шиппинг. Продукт необходимо вытолкнуть в реальный мир, опубликовать в Twitter, написать пост на Reddit, показать на YouTube.
Нужно просто выйти туда, где обитает та самая выбранная тобой нишевая аудитория.
И знаешь, этот момент обычно вызывает наибольшее сопротивление.
Ну, конечно, потому что тебе всегда кажется, что продукт еще сырой. Еще не готов. Вот допишу еще одну фичу, и тогда.
А в материалах звучит очень отрезвляющая мысль. Подавляющее большинство проектов умирает вовсе не из-за плохого качества кода или там неудачного дизайна.
Они умирают в полной тишине.
Да.
Проблемы дистрибуции на ранних этапах в сотни, в тысячи раз страшнее проблем самого продукта.
Какой смысл в гениальном алгоритме, если о нем знает только тот, кто его написал?
Никакого. И как только продукт оказывается в сети, начинается шаг 3 – сбор обратной связи.
И тут надо быть очень внимательным.
Да. Как понять, что это не просто информационный шум вокруг релиза, а реальный интерес? Нужно следить за реакцией. Задают ли люди вопросы?
Возвращаются ли они на сайт на следующий день?
Да. И что самое парадоксальное – жалуются ли они?
Слушай, жалобы — это вообще ценнейший индикатор.
Серьезно?
Абсолютно.
Если пользователь тратит свое время на то, чтобы найти твои контакты и написать тебе гневное письмо о том, что у него не работает какая-то кнопка, значит, твой продукт ему реально нужен.
А, то есть ему не все равно?
Да, ему не плевать, и эта обратная связь становится топливом для очень быстрых улучшений.
Интересный взгляд. И тут мы подходим к четвертому шагу. К самому безжалостному фильтру вообще, к ранней монетизации.
О, да.
Это внедрение платного тарифа на самых-самых ранних стадиях жизни продукта. Это работает буквально как сыворотка правды или детектор лжи.
Очень точная метафора. Кстати, знаешь, люди могут быть невероятно вежливыми в интернете.
Это точно.
Они могут ставить лайки, писать ободряющие комментарии, хвалить твою идею, говорить: «Боже, как круто, ты молодец».
Но слова-то ничего не стоят.
Абсолютно ничего.
Цель ранней монетизации — это же не заработать свой первый миллион в первый же день.
Нет, конечно.
Цель — получить железобетонное финансовое подтверждение. Достанет ли человек кредитную карту, чтобы решить свою проблему с помощью вот этого твоего инструмента?
Да, потому что если сотни людей хвалят проект, но никто из них не готов заплатить за него хотя бы, $5, значит, проблема просто не настолько болезненна.
И это подводит нас к финальному, пятому шагу алгоритма — точка принятия решения.
Момент истины.
Да. После нескольких недель на рынке картина становится предельно ясной. Если есть рост, если транзакции идут,
то создатель удваивает усилия. Он начинает масштабировать проект, нанимать кого-то, полировать функционал.
А если графики остаются плоскими?
Тогда проект безжалостно закрывается. Или просто переводится в такой фоновый режим, чисто для галочки.
И все. Без рефлексий.
Без малейшего чувства вины или сожаления. В рамках вот этого портфельного подхода такая неудача — это просто покупка информации о рынке.
Заплатил временем за данные.
Да. Гипотеза не подтвердилась, закрыли, пошли дальше.
А вот если проект оказался успешным, наступает этап автоматизации, чтобы высвободить время для следующего запуска.
Логично. Иначе ты просто застрянешь в поддержании одного продукта.
И у этой автономности есть еще одно скрытое преимущество. Бизнес, который работает без ежедневного ручного вмешательства владельца, стоит на рынке гораздо дороже, если вдруг возникнет желание его продать.
Как Флориан и сделал с одним из своих сервисов.
Да. И чтобы понять, как именно достигается вот эта фантастическая скорость и автономность, источник раскрывает технологический стек Флориана.
И я должна сказать, это не просто список программ.
Это ответ на вопрос, как один человек сегодня заменяет целый штат сотрудников.
Давай по нему пройдемся, потому что этот инструментарий действительно поражает своей эффективностью. Это такая наглядная демонстрация того, как технологии создают невероятное плечо приложения сил.
Давай разберем механику конкретно. В качестве основы он использует Next.js.
Ага, популярный фреймворк.
Да, он позволяет очень быстро собирать интерфейсы и логику работы сайтов. Не надо изобретать велосипед. Дальше идет Supabase.
О, это суперважная часть.
Да, потому что вместо того, чтобы неделями писать систему регистрации пользователей, управлять там базами данных, настраивать безопасность серверов,
что обычно съедает кучу времени.
Разработчик просто подключает Supabase, и вся эта сложнейшая инфраструктура разворачивается, буквально за пару часов.
То есть это то, что раньше делал целый отдел бэкэнд-разработчиков и системных администраторов?
Точно. А хостинг и публикация в сети происходит через Vercel. Одно нажатие кнопки, и твой сайт уже доступен по всему миру, работает быстро и стабильно.
А как он принимает деньги?
В расшифровке указан сервис CRIM. Это решение для транзакций, которые позволяют принимать платежи без возни с банками. А для маркетинга и рассылок он использует Behive.
Behive — это классная штука. По сути, это твой автоматизированный отдел маркетинга в кармане.
Угу. Аналитика сайта собирается через DFSI.
Так.
И на всем этим великолепием возвышается ChatGPT, как его главный компаньон.
Куда же без искусственного интеллекта сейчас?
Да. И помогает ему писать код, генерировать маркетинговые тексты, придумывать архитектуру.
Слушай, это буквально какая-то фабрика по производству цифровых продуктов, которая умещается в одном городском рюкзаке.
Да. И этот стек технологий отлично объясняет, почему такой портфельный подход стал возможен именно сейчас. Порог входа в создание сложных IT-продуктов снизился до исторического минимума.
Да, еще 10 лет назад один человек просто физически не смог бы тянуть такую инфраструктуру.
Итак, Что же все это значит?
Хороший вопрос.
Мы проанализировали философию отказа от одного большого взрыва, разобрали критическую важность фокуса на одной аудитории и прошли по очень жесткому алгоритму проверки идей.
Да, и в финале оригинального видео есть очень примечательный момент, на который я хотела бы обратить внимание.
Что за момент?
Там продюсер канала, Газ, он делится своим главным инсайтом от общения с Флореном. Он говорит, что этот портфельный подход, он невероятно освобождает психологически.
А, я понимаю, снимается вот этот сумасшедший груз ожиданий.
Именно. Тебе больше не нужно быть каким-то непризнанным гением, который годами втайне вынашивает одну идею, способную перевернуть мир.
Достаточно просто начать действовать.
Да. В материалах звучит фраза, которая, ну, является квинтэссенцией всего этого метода. Действие порождает информацию.
Действие порождает информацию. Звучит как мантра.
И это правда. Пока идея находится только в твоей голове, или пока код пылится на жестком диске компьютера, информация реальности просто не существует.
Ты просто фантазируешь.
Да. Только регулярная публикация, вот этот самый постоянный запуск новых маленьких гипотез, дает тебе реальное понимание рынка.
Единственная реальная метрика успеха – это факт публикации. И сам Флорен, кстати, дает очень мудрый совет для всех, кто находится вот в самом начале пути.
Что он советует?
Неважно, что это – создание бизнеса, изучение нового языка, программирование или запуск своего блога. Он говорит: прекратите сравнивать свой третий уровень с чьим-то 20-м.
О, это больная тема для многих. Людям же свойственно сравнивать свое неуклюжее начало с чьей-то отполированной серединой.
Да. Нам всегда кажется, что успешные предприниматели сразу родились с портфелем из десятков прибыльных проектов, что они все знали заранее.
Но правда в том, что все они, и Флорен в том числе, когда-то запускали свой самый первый корявый, никому неизвестный продукт.
Который, скорее всего, с треском провалился.
Почти наверняка. Знаешь, все это заставляет меня задуматься об очень интересных вещах.
Поделишься?
Если мы свяжем опыт Флорена с чуть более широкой картиной. Вот смотри, в современном мире очень много говорят о фрагментации нашего внимания.
О да, клиповое мышление, ТикТок, вот это все.
Да-да. О том, что люди постоянно переключаются между вкладками браузера, идеями, форматами. И обычно это жутко критикуют, называя рассеянностью или там неспособностью глубокой концентрации.
Нас же постоянно учат фокусироваться на чем-то одном до конца жизни. Выбери профессию и бей в одну точку.
Но что, если вот этот портфельный подход к созданию продуктов – это не просто какая-то хитрая бизнес-схема для заработка?
А что тогда?
Что если это самая естественная и, может быть, самая здоровая адаптация человеческого разума к нашей цифровой эпохе?
Вау, это глубоко.
Возможно, ключ к продуктивности будущего – это не попытки насильно приковать свое внимание к одной гигантской задаче на долгие годы, страдая от этого. А, возможно, настоящий навык заключается в грамотной систематизации собственных отвлечений.
Систематизация отвлечений. Превращение этой нашей фрагментарности и слабости в мощную диверсифицированную силу.
Да, использовать то, как работает наш мозг сегодня, себе во благо, а не бороться с ним.
Потрясающий взгляд на вещи. Эта мысль реально заставляет совершенно иначе взглянуть на то, как можно строить карьеру или бизнес.
Надеюсь, нашим слушателям тоже будет над чем подумать.
Тот самый мифический единорог, за которым все гоняются, возможно, кроется не в одной гениальной идее, а в нашей способности дисциплинированно и без страха жонглировать десятками маленькими попытками. На этом мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
Пусть эта концепция останется пищей для размышлений перед вашим следующим шагом.
До скорых встреч!